Здравствуйте, друзья радиослушатели. Сразу же сообщаю, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», и мы можем с вами встретиться 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. С испанской радиостудии к вам говорит Александр Захария. Слушатель, есть книга книг Библия. И вот именно о ней сам Христос говорил, что мы должны исследовать ее, если думаем иметь жизнь вечную. Потому что именно Слово Божье говорит о нем, о Спасителе Христе. Я приглашаю вас рассмотреть ваше время и выделить для систематического изучения Библии 30 минут. Да, всего лишь 30 минут, которые могут стать решающим переходом к новой жизни. Друзья, в этой же программе вы можете участвовать вашими письмами, рассказав слушателям, как вы лично изучаете Библию и какие благословения вы уже сейчас получили. Ваши вопросы, комментарии, ваши отзывы вообще высылайте на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. А теперь наш краткий обзор почты. Из города Воронежа, друзья, пишет Леонид Иванович и ставит следующий вопрос о молитве. Он говорит: «Как исповедовать свои грехи, я не знаю. Иногда я хочу помолиться и исповедовать все свои прогрешения, но не получается, потому что есть грехи, о которых я не хочу и говорить. Мне кажется, что эти тайные прогрешения лучше оставить для себя, и все». Так пишет, друзья, Леонид Иванович из Воронежа и оканчивает свое письмо, говоря следующее: «А вы, Александр, что вы скажете об этом? Что вы думаете об этом? Нужно ли исповедовать все?» Так пишет в своем письме, между прочим, Леонид Иванович из Воронежа, друзья. Леонид Иванович, мы благодарим вас за ваше письмо, за ваши интересные комментарии и наблюдения о молитве. В самом деле, это нелегкое дело молиться, это нелегкое дело исповедовать грехи. Вы знаете, в Псалме 18 мы так и читаем: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». Так когда-то молился Давид. Это псалмы Давида, и они указывают на глубокое, глубокое знакомство со своей духовной жизнью, его познание человеческой жизни и вечных предметов, но также и знание, друзья, занимаемого им положения в отношении к своему Богу. Вы знаете, мы должны учиться, Леонид Иванович, на примерах Библии. Исповедь Давида в скрытых прогрешениях дает нам видеть нашу глубину этих грехов и видеть глубину грехов Давида тоже. Несомненно, поводом к этому послужило его основательное рассмотрение святого и совершенного закона Божьего, после чего Давид сознает его высокую ценность, но ввиду его справедливых требований он сознает себя глубоко, глубоко виновным. Затем сознание того, что несмотря на все познания, он все же имеет еще много неоткрытых им погрешностей, которых он, с одной стороны, не заметил по невнимательности, может быть, с другой стороны, не открыл себе по причине недостаточного познания, и, наконец, так как они находились глубоко в его сердце, никогда не входили в круг его сознания, никогда не могли быть им познаны. Слушатели, заметьте просьбу, присоединенную к этой исповеди. Исповедь эта не стоит одинокой, но она сопряжена со смиренным желанием прощения, в котором он единственно находил свое благосостояние. И он с детской просьбой о соблюдении просит об этом. Кто с таким, конечно, смирением и усердием исповедует свою вину пред Богом, я уверен, друзья, тот может быть уверенным в прощении, не так ли? Поэтому, друзья радиослушатели, уважаемый Леонид Иванович, мы должны учиться. Поучения, которые мы можем извлечь из этой исповеди, достойны нашего внимания. Во-первых, мы видим здесь, чем большим становится для нас Бог, и чем подробнее мы рассматриваем Его дела и Его благодатный промысел, тем более умоляемся мы, и тем более мы сознаем свою зависимость от Его милости. Так как и мы имеем тайные и несознанные нами погрешности, то нам необходимо иметь тайную беседу с Богом, друзья. Кто лишь открыто имеет общение с Богом, тот не познал ни состояния своего сердца, не получил полного прощения. Кто имеет тайную беседу с Богом, уважаемые друзья, радиослушатели, тот не может через это укрыться, как и Давид не укрылся. Он исповедал свой грех единому Богу и при этом так шептал, друзья, так шептал, что об этом узнал весь мир. Ведь мы сегодня все, мы читаем именно эти его псалмы. Только встреча с Богом в комнате придает общественной жизни и общественному богослужению свой отпечаток, свое освящение и свою ценность, друзья. Друзья, наш краткий обзор почты, конечно, подошел к концу. Мы все здесь не сможем сказать, не все сможем ответить на ваши письма, друзья, на ваши вопросы. Но мы приглашаем вас дальше слушать эти программы, потому что я уверен, в некоторых наших письмах вы услышите ваш ответ. И, слушатели, а теперь я приглашаю вас к нашей ежедневной библейской лекции, именно на тему Священного Писания, потому что мы ежедневно с вами открываем страницу за страницей и путешествуем по книге-книге Библии. Итак, мы продолжаем нашу программу, друзья, послание к римлянам сегодня. Мы продолжаем нашу пятую главу, друзья, радиослушатели. Это очень и очень важная глава, друзья, потому что мы на прошлом уроке говорили о примирении. О примирении с Богом. Вы знаете, мы говорили о том, что слово «мир» можно определить разными путями. Есть мир между человеком, есть мир между государствами, есть мир глобальной, так сказать, широты, когда война идет всемирная, мы нуждаемся в мире. Но здесь речь идет, друзья, о другом мире. Идет речь о мире, о покое Божьем, который дает Он. И вот это примирение принес нам сам Христос. Об этом мы говорили всю прошлую нашу лекцию. Сегодня мы продолжим, друзья. В прошлый раз мы вошли в глубокую тему, и тему о примирении оправданного грешника с Богом. Из разбора этой темы мы вынесли много поучительных уроков. Здесь я хочу отметить две главных мысли. Мир с Богом открывает нам через Иисуса Христа доступ к благодати посредством веры. Источником благодати есть смерть Христа. И вторая мысль та, что в присутствии благодати Божьей нам не страшны страдания, нам не страшны и скорби в нашей христианской жизни, подобно как благодать действует в нас, делая из нас служителей Христовых, так и скорби, невинные страдания являются началом создания в нас нового характера, чтобы нам уподобиться Иисусу Христу. Если мы страдаем невинно, друзья, то есть если страдаем ради Христа, то от скорби рождается терпение, от терпения – опытность, как мы видели на прошлом уроке, на прошлой лекции, и от опытности рождается надежда. Надежда есть старшая сестра веры и младшая сестра, можно сказать, любви, как об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 13 главе 13 стих. А теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше, пишет апостол. Дальше говорится, что надежда не постыжает, но вводит нас в присутствие любви Божией, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это не наша любовь к Богу, но любовь Бога к нам. Эта любовь сделалась в нас реальной посредством Духа Святого, данного нам. Здесь мы первый раз знакомимся со служением Духа Святого. Друзья радиослушатели, мы должны осознать то, что Бог любит нас. Как много людей сегодня нуждаются именно в этой уверенности, и только Дух Святой может сделать любовь Божью реальной в нашей жизни. Теперь послушайте в стихе 6, как апостол объясняет любовь Божью. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Христос умер за безбожников, друзья. И в этом Бог открывает свою любовь. Христос не умер за хороших, пристойных людей, которые, может быть, даже себя считают самыми святыми и самыми праведными. Тогда, друзья, тогда не было бы никакой заслуги Христу, но мы знаем, что нет таковых людей. Все согрешили, все достойны смерти, все находятся во грехах и преступлениях, и Он умер за нечестивых, друзья, за тех, которые были Божьи враги, которые ненавидели Его. Это были те, за которых Он просил Бога, когда они распяли Его. Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Слушатели, Он умер в то время и за вас. И вот теперь разрешите мне сказать несколько слов о любви Божьей. Бог спас нас, но Он спас нас не любовью. Я говорил на эту тему уже на прошлом уроке. И хочу объяснить снова это. Это покажется, может быть, странным для многих из вас. Видите ли, друзья, Бог есть больше, чем любовь. Он есть святой, праведный, истинный, реальный Бог живой. И Он не мог открыть задние, так сказать, двери неба и тайно, под покровом тьмы, разрешить грешникам как-то проскользнуть в небо через эту дверь. Он не мог открыть небо для неспасенных людей. Если бы Он это сделал, Он оказался бы нечестивым судьей, друзья, который закрыл глаза на беззаконие преступников и выпустил их на свободу. Так Господь Бог, святой Бог, не делает. Прежде чем оправдать грешников, Бог должен был что-то сделать с их виной, не правда ли? И Бог положил Сына Своего на жертвенник, на крест Голгофский, и жертвой своего невинного сына уплатил вину грешников. Друзья, мы видим, как Бог любит нас, вас и меня. Независимо от того, кто мы такие и что мы сделали, Бог любит вас, Бог любит всех, и мы ничего не в состоянии сделать, чтобы заставить Бога перестать любить, не правда ли? Например, вы не можете заставить солнце перестать светить. Но вы можете уйти, укрыться от Его света. Так и от света любви Божьей вы можете укрыться под покровом греха или же под покровом безразличия. Все эти вещи удалят вас от любви Божьей, но Бог продолжает любить вас, и вы можете прийти к Нему. Но интересная вещь в том, что Бог не спасает вас любовью. Слово Божье говорит, что благодатью вы спасены. Именно благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, то есть не от нас, друзья, это Божий дар. Не от дела, чтобы никто не хвалился. Мы читаем это в послании к Ефесянам, во 2 главе, 7 и 8 стихи. Бог спасает нас благодатью, а не любовью. Почему же я остановился так долго на этом слове «любовь»? Что же делает любовь Божья, друзья? Слово Божье отвечает на этот вопрос местом из Евангелия от Иоанна в 3 главе, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог, друзья, Бог продемонстрировал свою любовь к нам, тем, что Он отдал Своего Сына умереть за нас. Вот где высшая любовь Божья проявилась. Он уплатил вину вашего и моего греха. И вот теперь наш Святой Бог может спасти вас, если вы войдете Его путем. Вы должны идти Его путем, друзья, но сегодня привычно думать, что вы можете идти вашим путем. Но Бог приготовил уже для вас путь. И Слово Божье говорит нам об этом словами Христа. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Какие важные слова, друзья. Это Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Запомните, запомните на всю жизнь, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня, говорит Христос. Уважаемые слушатели, мы подошли к середине нашей программы «Библейские лекции». И именно здесь я делаю, как всегда, краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции», как я сказал выше, и вы можете присутствовать здесь 30 минут ежедневно с нами, изучая, исследуя Священное Писание. Мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира. Я здесь, в испанской радиостудии, друзья, рад с вами встретиться на волнах эфира, неся вам именно и еще одну лекцию «Путешествие по страницам книги-книги Библии, друзья». Разрешите также сказать, что если у вас еще по каким-то причинам нет Священного Писания, Библии, и вы в самом деле серьезно решили систематически с нами ее исследовать, изучать, и у вас ее нет, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся прислать ее вам чем побыстрее. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, повторяю, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. А теперь, друзья, мы продолжим наше изучение из 5 главы замечательной книги из Нового Завета «Послание к римлянам». И вот заметьте, что говорится в 7 стихе. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть». Я повторю эту замечательную, я бы сказал, единственную прекрасную цитату, которую находим в 7 стихе 5 главы послания к римлянам, для тех, у кого, может быть, еще нет Библии. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» Знаете ли вы кого-нибудь, который умер бы за вас, друзья? Можете ли вы сосчитать на пальцах одной руки тех, которые хотели бы умереть за вас? Я уже не говорю умереть, я говорю пострадать, допустим, пострадать за вас. Знаете ли вы кого-то, друзья? Знаете ли вы хотя бы одного, который любит вас достаточно, чтобы за вас умереть? Знаете ли вы? Конечно, вы можете указать только на Христа, умершего за вас. Но из людей вы не найдете, я думаю, никого, кто так сильно любил бы вас. Но будем читать дальше, стих 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были еще грешниками». Друзья, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы даже и не думали о Нем, когда мы были еще далекими от Него и абсолютно во грехах мы жили. Он уже умер за нас в то время. Христос умер за нас, слушатели, когда мы даже не думали о Нем. Христос умер за вас и за меня, слушатели. Он умер. Он отдал свою жизнь. Какое важное слово, друзья. Могли бы ли вы отдать жизнь за кого-то? Но Он отдал жизнь за вас, друзья. В этом Бог доказал свою любовь. И все же Бог не спасает нас любовью, как я сказал выше. Он спасает нас благодатью, потому что вина греха устранена смертью Христа. Бог может протянуть к нам свою руку и спасти нас, друзья. Именно Он, потому что Он святой Бог. Он не разрешает греху пройти в небеса. Он дал Своего Сына, чтобы мы через Сына могли войти к Нему. Но это еще не все. Мы читаем стих 9. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Слушатель уважаемый, об этом гневе говорит Писание. В книге пророка Сафония в 1 главе мы читаем такие слова. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака». Друзья, конечно, это время великой скорби. Павел говорит, что во Христе, именно во Христе верующий укрыт от гнева. «Я был спасен от наказания за грех. Я верю, среди вас также много, много спасенных уже. И Бог постоянно спасает нас сегодня еще, и Он будет спасать нас и в будущем». Это значит, что и во время восхищения церкви все верующие возьмутся от земли. Верующие возьмутся не потому, что они достойны. Они будут взяты благодатью Божьей. И там верующие будут жить также благодатью Божьей и не десятки лет, но десятки миллионов лет, то есть целую вечность, которую нельзя охватить нашим временем, друзья. Мы будем жить в небе благодатью Божьей. В стихе 10 мы читаем: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Его Сына, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Христос, друзья, умер, чтобы спасти нас. Он воскрес и живет, чтобы хранить нас в безопасности. Когда мы уверовали, мы получили спасение в духе. Это значит, что тела наши еще не были спасены. Они будут спасены в воскресении из мертвых. Теперь мы получили спасение как начало нашей новой жизни, и в продолжение нашей жизни, слушатель, здесь, на земле, мы совершаем наше спасение ежедневно, то есть живем этим спасением. Наше спасение – это прощение наших грехов и та новая вечная жизнь, которую мы получили от Бога. И вот сейчас, примирившись с Богом, мы продолжаем находиться в Его спасении, продолжаем жить вечной жизнью, которую дал нам Бог и которая сокрыта во Христе. Это Его жизнь. Но Бог дал нам ее нам, чтобы мы жили ею, и этой жизнью мы спасемся, когда будем проходить через смерть. И вот теперь мы читаем 11 стих, где говорится: «И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Во Христе мы имеем полную радость, и мы хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, друзья. Радость всегда выражается в восхвалении того, кто стал причиной этой радости. И эта хвала совершается через Иисуса Христа. Друзья, мы можем всегда радоваться в Боге. Мы имеем радость спасения. Наши уста наполнены хвалой тому, кто открыл нам свою вечную любовь, кто ради нас пожертвовал своим сыном. В дальнейших стихах этой главы Павел более подробно останавливается на искуплении, совершенном Христом. Мы, возможно, еще успеем рассмотреть стихи от 12 до 14. Для ясности прочтем их все три сразу. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Слушатели, здесь говорится о грехе как о причине смерти и о распространении смерти на весь род человеческий. Закон, данный Богом людям, чтобы открыть их грех, усугубил трагедию их положения. Смерть действует независимо от закона, открыт ли грех человека или же он еще не обнаружен. Смерть пришла в мир посредством греха. Грех действовал к смерти. Слово Божье говорит: человекам положено однажды умереть, а потом суд. До сих пор еще никто не избежал смерти среди живущих на земле. Нет различия, верит ли человек Богу или нет. Он должен умереть, но после смерти одни придут на суд, а верующие придут к Богу. «Слушающий слово мое, мы читаем, и верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти к жизни». Друзья, думали ли вы когда-либо о могуществе Христа, о силе Его спасения? Христос победил смерть. Он имеет жизнь вечную и дает ее каждому, каждому, кто с верой приходит к Нему. Если вы хотите иметь жизнь вечную, придите с верой ко Христу и получите ее даром. На этом пока все. Слушатель, я надеюсь, что у вас начался появляться интерес к Слову Божьему. И если это так, то вы можете встретить нашу программу «Библейские лекции» в это же время и на этой же волне ежедневно. Всего вам прекрасного. До свидания, слушатель.